Дорогие братья и сестры, я очень рад быть здесь. Сегодня одна из счастливых суббот, когда я нахожусь здесь. Потому что, как бы ни было где-то хорошо, но дома лучше. Да, действительно, дома лучше. Я рад, что в этот день могу быть здесь и видеть ваши улыбки, видеть ваши глаза, слышать вас, слышать такое прекрасное пение. Спасибо, сестры, отдельное вам, прям вообще здорово. Хочется со всеми поговорить, но получается так, что с кем-то ты начинаешь говорить, и тут, хоп, уже перерыв закончился. Как это все, не знаю. Может быть, поэтому будет у нас целая бесконечность, где мы сможем наговориться, да? Действительно, слава Богу, что Бог обещает нам столько много интересного и хорошего. То, чего не слышало ухо, не видел глаз и не приходило то на сердце человека. Завтра в нашей стране мы будем много раз слышать... Да, иногда это звучит как пароль и отзыв такой, да? Да. Причем интересно так, что когда начинаешь спрашивать у людей, а что это значит... то чаще всего услышишь, все так говорят, да, ну что-то в таком духе, да, что не знаем, что это означает. Можно будет услышать много интересных версий, которые просто думаешь, как такое может быть, да. Вот. Но действительно, что означают эти слова? И почему так люди говорят? Что же такое произошло, что люди стали так говорить? Действительно, почти 2000 лет назад Христа распяли. Кто его распял? Какие люди? Иудеи, да. Даже однажды я такое слышал, так Христа, зато распяли иудеи, что он православным был, да? Вот. Мы смеемся, но люди так верят, так говорят искренне. Но действительно, кто же распял Христа и за что его распяли? Распяли его не безбожники, не атеисты, даже не номинально верующие, не те, которых вот сегодня почти, практически большинство, номинально верующие, они не будут распинать. Кто распял? Распяли люди глубоко верующие, как им казалось, да? Распяли те люди, которые считали, что они знают, как нужно жить, как нужно почитать Бога. А вот Христос не так делал, как они хотели. Сегодня на уроке субботней школы мы говорили о том, что есть воля Божия, есть воля человеческая. Да? Я позволю себе еще раз привести эту иллюстрацию, как однажды девочка спросила своего папу: «Папа, скажи, вот что такое, все говорят, взять крест на себя, вот нести крест, что такое, как... Кто взял его крест?» Говорит: «Смотрю, никто, ни у кого на плечах нет креста. Что же означает вот это взять крест? Никто ничего не несет». Тогда он взял одну палочку подлиннее и говорит: «Вот это воля Божия». Взял другую покороче, а это, говорит, воля человеческая. И вот всегда воля человеческая хочет быть поперек воли Божией. Да? Вот так образовывается крест. Да? И твоя задача как раз-таки... минуя свою волю, да, оставив ее в стороне, двигаться по воле Божией. Даже тогда, когда твоя воля говорит: «Нет, не хочу». Вот это и есть тот крест. Когда мы говорим о смерти Христа, то нужно понимать, что смерть Христа не была что-то такое приятным каким-то удовольствием. Да? Кто-то говорит: «Ну как же он Бог, он знал, что он умрет, воскреснет». Христос умирал навсегда, потому что так возлюбил каждого из нас. Это не было какой-то веселой прогулкой. Христос умирал для того, чтобы мы могли жить. Если мы восхищаемся подвигами тех людей, которые ценой своей жизни спасают другие жизни, то здесь этот случай как раз-таки есть. Христос своей жизнью спасал жизнь каждого из нас. Что же произошло в тот день, когда... распяли Христа? Евангелист Лука в 23 главе пишет так: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Прошу прощения. Вы замечаете, что здесь происходит? Христа распинают, а он не проклинает. Да, он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Им кажется, Христос об этом говорил, что наступят такие дни, когда даже убивающие вас будут думать, что тем самым они служат Богу. Есть разница между тем, как, чтобы убить за Христа и умереть за Христа. Есть разница. Вы замечаете, очень серьезная разница. Человеку кажется, что убить за Христа, это прям он такой ярый верующий, такой вот он прям искренний верующий. Но Христос говорит: нет. Убить за Христа может любой, а умереть за Христа не каждый. Это за Христа. А Христос умер за кого? Хорошо умереть за праведника, да? Хорошо умереть за хорошего человека. Вот мы слушали детскую историю, я подумал, вот хорошо, что такой конец, да, что они подружились, что этот мальчик осознал, что нехорошо вот так вот, было такое взрослое слово использовать, третировать, да, что как-то вот доставать других людей. А ведь бывает в жизни и по-другому. Когда этот человек скажет: ну, могу безнаказанно обижать, на следующий день он все равно придет, и я с него могу бутерброд взять, он мне еще и лимонад нальет, я буду так продолжать жизнь. Многие ведь так поступают. И вот за такого умереть. И некоторые разочаровываются и говорят, что делать добрые дела – это плохо, потому что есть такая поговорка: не делай доброго дела, не получишь злое, не получишь зла в ответ. Иногда так кажется, что зло, оно сильнее и оно побеждает. Но Христос, зная все, Он говорит: «Отче, прости им». Почему? Потому что не знают, что делают. Не ведают, что творят. Им кажется, что они правильно все делают. Но посмотрите дальше, как тут интересно. И стоял народ и смотрел. Народ стоял и смотрел. А где то, кажется, вот возмущение каким-то там несправедливым действием? Как так? Народ стоял просто и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники. Посмотрите, что дальше делается. Кто такие начальники? Это в первую очередь не просто, ну, скажем так, условно говоря, светские начальники, да? Это духовные начальники. Говоря, потому что дальше они взывают к Слову Божьему, да, к спасению. Говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Се есть царь иудейский». Так происходило распятие. Как так получилось, что народ верующий, люди верующие распяли Иисуса Христа? Сегодня, когда нам кажется, что если бы мы жили в это время, мы бы наверняка, как минимум, не пошли бы на это распятие смотреть. Ну, как зрелище, да? А если бы нам как-то так пришлось там быть, то мы бы наверняка бы не кричали: «Распни его». Наверняка бы не говорили: «Других спасал, спаси себя сам». Так мы думаем, правда? Мы уверены, что было бы именно так? Знаете, трудно сказать, что было бы и кем были бы мы. Но если мы остаемся вот в своей воле, то, может быть, что-то бы было именно так. А не поступаем ли мы именно так сегодня, когда что-то идет не по нашей воле? Когда кто-то что-то делает не так, как бы мы хотели, и жизнь наша не такая, как бы мы хотели. Не обижаемся ли мы почему-то на Бога, делая сами грехи? Мы выбираем греховный путь, а возмущаемся на Бога. Но почему Бог допустил? Почему Бог сделал так? Вот если Он хочет моего спасения, пусть меня будет спасать. Я буду идти упрямо против Него, а Он пусть спасает. Сегодня типичное поведение для многих и многих людей. Поэтому я думаю, что если бы вот сегодняшние люди оказались в этой истории, когда распинали Христа, поменялось бы что-то? Ничего. Лица, может быть, поменялись, но суть происшедшего осталась такой же. Вот интересно, что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы нас спасти. Посмотрите, какое благословение говорится нам в Исаии 9 глава 6 тексте. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Вы замечаете, какие титулы в книге Исаии в 9 главе 6 тексте говорится: «Младенец родился нам». Младенец – это сильный кто-то? Нет. Нет. Но владычество на раменах, то есть на плечах, да, и нарекут его имя. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Вот такого спасителя, конечно, хочется, чтобы чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Князь какого мира? Такого, как я хочу. Действительно, мы смотрим на Христа и говорим, вот если бы, не понимая тот исторический путь, который прошла наша земля, не понимая то место, где Христос родился во времени, я имею в виду, да, как Он прожил, то, наверное, трудно было бы сказать вот тем иудеям, да, и глазами смотреть, что Он чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. Вот в этом распятом Христе, в том, кого они надеялись, что Он будет царь иудейский, тот, который возьмет власть в свои руки, перевернет весь этот мир, изгонит римлян и даст владычество всему Израилю. Вот такой бы, если он чудный, советник, крепкий и так далее, было бы все замечательно. Но надежды не оправдались. По сути своей, за что распяли евреи Христа? Да, за то, что не оправдал их надежды. Они так хотели этой свободы. Они так хотели, мечтали, чтобы быть во главе всего мира. Так хотели, чтобы они были правы, что когда пришел Христос, то вот эта вот маленькая палочка, да, которая поперек воли Божией становится, она стала такой, что воле Божией, казалось бы, невозможно было пробиться. И что делает Христос? А Христос берет и, кажется, поддается вот этому человеческому. Иуда, побуждаемый сатаной и своими мыслями, думая о том, что он тем самым заставит все-таки Христа что-то сделать, не быть таким безвольным, ходить и просто хорошие слова говорить, а все-таки возьмет власть в свою руку, его нужно подтолкнуть к действию, где у него не будет выбора, кроме того, как защищаться, брать в руки оружие и тем самым восстановить то, чего хочет сердце каждого израильтянина. Но Христос говорит, вложи Петру свою, говорит, вложи меч в свои ножны, да? Он не стал сопротивляться. Его берут, Иуда это не смог пережить. Действительно, когда мы смотрим, что у Христа... Помните, как он сказал, если бы царство мое было от мира сего, то тогда бы слуги мои подвязались бы за меня. Но тем самым он говорит, это царство, это не царство Божие. Сатана, узурпатор, тот, который захватил эту власть и правит здесь. Конечно, есть люди, которые говорят, ну вот если бы Бог так хорошо действовал в моей жизни, было бы вот прям замечательно. Да? Ну вот я не чувствую, как Бог действует в моей жизни. Вспоминаю одного человека, как-то давным-давно знаком с этим человеком до сих пор. И вот я помню, как он сокрушался. Как жаль, что у меня никого нету в Америке богатого. Да? Ни дяди, ни тети, никаких родственников. Вот бы мне сейчас кто-то бы подкинул богатство такое, я бы смог купить себе квартиру, дом как-то, вот, ну, и начать жить по-нормальному. Думаю, вот интересно, на что надежда у человека? Скажите, а вот тогда, когда все хорошо, когда в нашем понимании Царство Божие, вот мы здесь, нужно нам что-то еще? Да, вот оно, для нас это Царство Божие. Вспоминаю одного человека, у которого мы работали, богатый человек, мог позволить себе много что купить, много где отдыхать. И вот он как-то смотрел и сказал однажды такую вещь интересную. Вот. Мы, понятно, что в пятницу работали до обеда, в субботу мы не работали, и дальше в воскресенье мы выходили, работали. Он, ну, целую квартиру делали, слепкой, там, ну, долгий процесс. И больше месяца мы работали у него, делали его квартиру. Вот он ходил, смотрел, а потом как-то говорит: я замечаю, что вы люди какие-то другие. И вот он впоследствии, когда мы поговорили, рассказали о Боге, он сказал: да, у вас есть то, чего я не могу купить за деньги. И в какой-то степени я вам завидую, я бы хотел быть таким, как вы. Но, подумав, потом сказала: тогда я всего лишусь. Вот этого рая на земле, который он создал, который он сделал. Тогда ему казалось, он правит миром. В то время, когда он это говорил, если в том городе, где мы жили, в городе Белеве, сказать: знаете ли вы Хардебакина? О, конечно, известный человек. Несколько лет назад, наверное, да уже больше, наверное, около 10 лет назад, мы приехали опять в этот город, вот, и спрашиваю: а где тут магазин Хардебакина были? Кто такой Хардебакин? Не знаю. Не знаю. Ну, прошло-то, наверное, лет 15 от того момента, может быть, не знаю, 20. Но просто получается такая вещь, что человеку сегодня кажется, что он держит Бога за бороду. Да, есть такое выражение. Все, он удача в руке у него отлично, все хорошо. А потом проходит время. А кто это такой человек? Кто такой известный, который все знали? Который за честь считали с ним поздороваться, как-то вот, чтобы мы познакомились с ним. Кто этот человек? Не знаю кто. Все, все проходит. Интересно, что Иисус Христос, о котором бы хотели многие, чтобы забыли о нем все, 2000 лет назад, 2000 лет прошло, и практически у любого человека спроси: вы знаете, слышали что-то о Христе? Как правило, все скажут: да, мы что-то слышали о Христе. Завтра вся страна будет говорить: Христос воскрес. Слышали о Христе. Не так, как о том, о котором, казалось бы, вот что он весь мир имеет. Действительно, когда с тобой Бог, то тебе не нужно родственники богатые где-то за рубежом, которые могут тебе что-то подкинуть. Есть хороший телефон такой, да, Иеремия 33.3. Раньше мы так называли телефон спасения, да. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Воззови ко мне. Сегодня на уроке субботней школы мы говорили о вере. Вот нужно понимать, что вера – это не просто что-то, что определяет, ну, я во что-то верю. Вера, она двигает твоей жизнью, она допускает Бога в твою жизнь, который меняет твою жизнь. И вот здесь как раз таки есть: воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Когда ты сомневаешься, когда ты переживаешь и не знаешь, как дальше будет твоя жизнь, что нужно сделать? Сказать: Господи, я доверяю тебе свою жизнь. Не всегда будет так, как я хочу, потому что, помните, моя воля и воля Божия – разные вещи. Не потому что Бог что-то хочет нам тяжелое, просто иногда мы по своему недоразумению выбрали бы что-то, что привело бы к нам к каким-то большим проблемам. Бог воспитывает в нас характер, который бы отражал Бога. иногда смотришь, в своей жизни есть моменты такие, которые, возможно, ты бы не хотел, чтобы они были. В моей жизни есть страницы, которые я стесняюсь их. Мне было бы наверняка лучше, если бы их не было. Но когда я позволил Богу войти в мою жизнь, удивительным оказалось то, что эти страницы не стали хорошими. Они как и были плохими. Как было определение грех для них, так и осталось. Но я увидел интересную вещь, что я знаю, если доверить Богу, как из этих страниц, а у некоторых людей вся книга их жизни целиком состоит из этих страниц греха. И человеку кажется, он не может выйти к Богу, он пропащий человек, ничего мне не поможет, потому что я уже столько много-много чего-то сделал. Но я знаю, что в моей жизни были такие страницы, и Бог вывел меня, дал мне надежду и свет. И мне тогда казалось, что все, я для Бога умер, потому что, ну да, я живу, хожу, но я такой плохой человек, и столько нехорошего сделал для Бога. А Бог все равно говорит, позволь мне воскреснуть в твоей жизни. Для меня вот это понятие «Христос воскрес» – это не просто пароль и отзыв какой-то такой, да, там, кто это. Я слышал и от мусульман, когда они пытаются что-то такое сказать, что сами не знают. Ну, знают, что что-то им дадут за это, да? Дети бегают, Христос воскрес, что это такое, чего? Знают, что что-то русские им дадут, да? Но для меня это слова, которые имеют серьезный смысл, потому что когда-то я позволил, чтобы Христос воскрес в моей жизни. Когда-то для меня Он умер. Когда-то был такой момент, когда мне казалось, все, Бог меня оставил. Все идет не так, как я хотел. Моя жизнь просто вот рушится. Тогда, когда все было распланировано, и все было так здорово, все хорошо, казалось бы, да, с Богом действительно все хорошо. А потом в один прекрасный момент пришли определенные события в нашей стране. И все. Я хожу в резиновых сапогах, фуфайкой, по чернозему Орловской области и думаю, Бога нет, Бог для меня умер. Я тогда решил, что я буду сопротивляться. Я не то, что не ему сопротивляться, а буду противостоять ему. Я буду делать что-то такое, чтобы вот, Господи, ты отстань от меня. Раз ты не помогаешь мне, для меня ты умер. А Бог мне тихонечко каждый раз говорит, я тебя люблю. Ты меня любишь? Я еще хуже сделаю. А Бог мне говорит, а я тебя все равно люблю. Я его бью, а он меня гладит. Тяжелые страницы. Но я знаю, что у многих вся книга жизни из этих страниц состоит. Тебя Бог гладит, а ты его бьешь. Ты делаешь то же самое, что делали люди, распиная Христа. И тебе кажется, в какой-то момент все-таки ты пересилил Бога. Ты его распял. Ты его убил. Все. Конец. Теперь ты можешь спокойно жить, спокойно грешить. Все равно умирать. И кажется, все. Надежды дальше нет. Никакой для тебя. Ты, по крайней мере, нашел спокойствие и мир во грехе. Потому что ты дальше будешь жить, и теперь совесть тебя не будет мучить. Никакой Бог не будет тебя мучить, что ты живешь неправильно. Что ты живешь только лишь для того, чтобы умереть навсегда. А он хотел тебе дать жизнь вечную. Но вы знаете, такое уже происходило. 2000 лет назад люди убили Христа. В надежде, что никто теперь не будет их мучить, что никто не будет предъявлять свои правила. Они живут по своим правилам, жили так, живут и так будут жить. И вы знаете, что самое интересное? Возле его могилы поставили стражи. Но это не почетный караул, чтобы отдавать честь, да, вот что здесь великий человек лежит. А для чего? чтобы, не дай Бог, не воскрес. Да? Чтобы не случилось это. Поставили не просто людей, которые бы свидетельствовали, поставили вооруженную стражу. Чтобы, если он воскресший вдруг начнет выходить, что должна сделать вооруженная стража? Еще раз убить. Когда я смотрю над этим, кажется, с одной стороны, какое-то безумие, да? Похоже на тот анекдот, который учитель говорит: Бога нет, скажите, вот там в небо крикните, Бога нет. Все крикнули, а один нет, да? Говорит, а ты чего не кричишь? Он говорит, если нет, что смысла кричать тогда? А если он есть, зачем портить отношения, да? Вот похоже на такие события, как из этого анекдота. Если вы не верите, что Бог воскреснет, что это Христос, то почему вы ставите стражу, если это самозванец? Почему вы ставите стражу? А если вы верите, то вдвойне грех на вас, если вы ставите стражу. Вы замечаете, как интересно. Христос воскрес. Воскрес так, что никакая стража не смогла удержать. Я благодарен Богу, что когда-то в моей жизни Христос воскрес. Это не случилось вот так вот на Пасху. Ко мне подошли, сказали: Христос воскрес. Я сказал: о, воистину воскрес, как хорошо, да? Нет. Это произошло по-другому. Когда я позволил в своем сердце, чтобы Бог там воскрес, чтобы я позволил Ему, воскресшему, делать что-то в моей жизни. Мне тогда казалось, что нет, вся жизнь пойдет кувырком. Как я могу доверить свою жизнь Богу? Это же моя жизнь. Я многое чего хочу, а Бог скажет, вдруг Он захочет что-то по-другому. Но доверив Ему свою жизнь, я замечаю, что Он поступает не так, как я бы поступил на Его месте. Он поступает не так, как кто-либо поступил бы на Его месте. И теперь посмотрите, что пишет Пилат. В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, я читал в Евангелии от Луки, а сейчас в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, с 19 по 22 текста. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Когда я смотрю, так думаю, вот одни из пророческих слов, написанные Пилатом, да? Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский». Но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Это был один из любимых текстов на экзаменах, когда учились в Заокске. Потому что, когда ты сдаешь тест, сдал листочек, и уже говоришь, ну что написал, то написал, да? Уже ничего не изменишь. Но вот здесь Пилат по-другому он говорит. Он: я написал, то, что написал, это написал. Все, я не буду менять. Как бы не хотелось нам в своей жизни думать о том, что Христос совершенно по-другому как-то, Он для кого-то нужен. А для меня нет. Потому что что здесь написал? Царь иудейский. А я не хочу, чтобы он был царем в моей жизни. Как иудеи не хотели, чтобы все видели, что распяли царя. Это же кощунство невиданное, да? Распять своего царя. Фактически это бунт. Но посмотрите, что это за царь? Что это за царь? Удивительно. Когда народ израильский захотел себе царя, одна из интересных иллюстраций, да, они хотели царя, Бог дал им царя. Кто им стал?
Саул.
Тот человек, которого Бог определил, чтобы быть царем, но который в своей гордости стал действовать так, что пошел против Бога. И в конце его жизни, деятельности, одним из таких поворотных моментов было, когда Самуил пришел, чтобы принести жертву опоздал, да, как Саулу казалось. Ведь Саул уже знал правильно, как нужно поступить, да? Но он решил, что Самуил опоздал. И тогда что делает Саул? Сам приносит жертву. А Самуил, когда приходит и говорит: теперь я знаю, что ты не можешь быть верным, потому что ты определяешь. Ты в своей жизни не даешь места Богу определять, а ты сам определяешь, что хорошо, что плохо. Помните, что сделал Саул? Схватился так за Самуила, что разорвал одежду, но слова, которые он сказал: пойди поклонись Богу твоему. Может быть, он простит меня, да? Твоему. Это не мой Бог. Это не мой царь. Эти слова уже как бы подтвердили тому, что произошло. Следующий царь, Давид. Тот Давид, который полагался на Бога. Тот Давид, который победил Голиафа. Не своей силой, полагаясь на Бога. Проходит время. Дальше интересные события. Его войско идет на войну, а он... А он дома прогуливается, видит красивую женщину, включает свою фантазию, приглашает ее к себе, доходит дело до греха. Грех-то он, в принципе, уже и раньше, да? Доходит до результата греха, зовет мужа, а муж не хочет, скажем так, покрывать грех, да, не зная того. И он понимал, что грех выйдет наружу. Что делает Давид, этот царь? Царь, который, кстати, до сих пор любимым иудейским народом. Что делает этот царь? Убивает своего друга фактически. Не своими руками. Это царь. А того, кого они распяли, это другой царь. Что же это за царь? В Англии задумались, почему надпись на трех языках. Что она означает? Вот в Луки 23:38 написано, была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Что означают эти слова? Что означает, почему на трех языках? Ну, простое как бы название, вернее, простое как бы объяснение, что действительно... Это были самые распространенные языки. Римский – это язык власти, греческий – это общедоступный язык, ну и по-еврейски – это вот этой национальности, где все это произошло. Но давайте мы посмотрим. Фактически эта надпись говорит трем типам людей. Людям культуры, да? Людям развитым в науке, в культуре, в торговле, в общественных связях. Люди, которые считают себя образованными, находятся, как они считают, на высоком культурном уровне. И вот эта надпись как бы говорит: это твой царь. По-римски это те, кто имеет власть. Те, которые считают, что они все в этом мире могут. У них есть право принимать решения, решать судьбы людей. По-римски тоже написано – это царь. А по-еврейски – к людям религии. Людям, которые говорят, что знают Бога, которые чтут Бога. И вот эта надпись говорит. Вы замечаете, что написал это человек, который мы отнесем к категории, к кому по-римски обращаются, да? Человек, имеющий власть. Он имеет власть. Ему кажется, что он решает судьбы людей. Но Пилат хитро решает судьбу людей. Помните, как он решал судьбу Христа? Что он сделал? Я, говорит, не нахожу в нем никакой вины. Но в конце, помните, говорит, я умываю руки. Нет крови на мне. Вы сами решайте. Игра в демократию. Что я буду решать? Пожалуйста, вы решите. Я... А кто возмутился? Евреи, да, священники сказали, не надо так писать. Потому что они прекрасно понимали, что означают эти слова. Дорогие друзья, сегодня, когда в нашей стране преддверие Пасхи, я хочу задать вам этот вопрос еще раз. Кто тот, которого распяли? Кто он для вас? Не для тех людей, которые распинали, а вот для вас. Кто он? Надпись на трех языках. К власть имущим, к людям, считающим себя образованными и культурными, и к людям, считающим себя верующими. Она до сих пор обращена. Сегодня эта надпись также актуальна. «Се есть царь иудейский». А теперь ваше отношение к нему. Убрать эту надпись, чтобы она вас не смущала? Умыть руки, чтобы сделать вид, что я тут ни при чем? Что сделаете вы? Как вы отнесетесь ко Христу? Есть только один путь, правильный путь, который должен быть. Это позволить Христу воскреснуть. Чтобы Он воскрес в вашей жизни. Иногда кажется, что мы как бы, ну, настолько давно уже со Христом находимся, мы такие верующие люди, у нас большой уже опыт жизни со Христом. Друзья, позвольте Ему еще раз воскреснуть в вашей жизни. Чтобы Бог мог изменять вашу жизнь и дальше. Доверьте Ему эти преобразования. Доверьте Ему возможность жить в вашем сердце. Чтобы не просто был какой-то пароль и отзыв «Христос воскрес», «Воистину воскрес». Чтобы вот то, что Он воскрес в вашей жизни, чтобы это стало видно и заметно, в первую очередь, для вас самих. Потому что только у воскресшего Христа есть сила. Кто-то говорит, что все было сделано на Голгофе. Со стороны Бога, наверное, может быть, и да, все было сделано на Голгофе. Но если бы на Голгофе закончилось спасение, то оно бы закончилось трагично и для нас, потому что у нас не было бы надежды. Но Христос воскрес. И это говорит о том, что наше спасение продолжается. Он воскрес не для того, чтобы быть просто картинкой где-то, чтобы мы могли радоваться, что да, Он воскрес. Он воскрес, это означает, что Он продолжает жить и сейчас. И продолжает жить не просто где-то далеко, а в наших сердцах, если мы позволим открыть Ему свое сердце. Он продолжает жить в моем сердце. И как бы мне трудно, как бы мне тяжело не было, как бы не было так, что ты бываешь так разбит, что кажется, что Христос умер, что Бог умер. Помните и знайте, Христос, Он воскрес. И это великая сила, которую даже смерть не могла удержать Христа, эта великая сила проявится в вашей жизни. Когда в вашей жизни будет проявлена жизнь Иисуса Христа, когда будет Его воля такой, чтобы можно было дальше жить и славить Бога, несмотря ни на что. Вы знаете, что конец ваш будет хорош. Что бы ни было на этой земле, как бы ни было трудно и тяжело, мы все будем проходить через разного рода какие-то обстоятельства, которые будут казаться нам трудными. И тогда, когда вам будет очень трудно, помните, что у Христа был тоже такой момент, когда, казалось бы, Его распяли, и Он умер. Что может быть труднее этого? Но это не конец. Христос воскрес. Позвольте, чтобы Он воскрес в вашей жизни. Позвольте Ему. Когда трудно и тяжело, скажите, не все потеряно. Нет. Даже если тогда, когда кажется, что все тяжело и трудно, знайте, Христос воскрес. И пусть Он воскреснет в вашей жизни. Позвольте Христу стать царем, вот тем воскресшим царем. Не просто тем царем, которого убили, а тем царем, который воскрес. Тот, который будет править в вашей жизни. Не как убитый царь, не как тот, над которым насмеялись, плевали, а как тот, который преодолел все, воскрес и находится одесную на небе. Пусть Господь благословит каждого из нас жить вот этой жизнью с воскресшим Христом, открывать свое сердце воскресшему Христу так, чтобы Его жизнь, Его воскресшая жизнь, вот эта новая жизнь переплеталась с нашей жизнью так, чтобы была это одна жизнь, моя жизнь и жизнь Иисуса Христа во мне. Пусть Господь благословит в этом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за великий дар жизни, который Ты дал. Ты дал каждому из нас нашу жизнь и даруешь нам жизнь Иисуса Христа, нашего воскресшего Царя и Спасителя. Мы благодарны Тебе, что Твоя жизнь вливается в нашу жизнь и наполняет нас. Твоя жизнь приводит нас к тому, что мы хотим жить во славу Твою. Твоя жизнь двигает нами и действует в нас. И мы благодарим Тебя за это. И просим Тебя, Господи, благослови каждого из нас, чтобы то, что Ты воскрес в нашей жизни, чтобы это было явлено как для нас, и так и для тех, кто окружает нас, чтобы, видя наши жизни, могли люди славить Тебя, любящего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.